В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. «Крымские истории» с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Приветствую всех слушателей радио «Крым Реалии». Сегодня суббота, это значит в эфире «Крымские истории» и я их ведущий Сергей Громенко. Наша программа продолжает цикл передач о польских путешественниках по Крыму и приглашает взглянуть на полуостров их глазами. Сегодня предлагаю вашему вниманию описание традиционного жилища и убранства крымских татар. Значительное внимание путешественники обращали на крымские дома. Карл Качковский записал:
«Татары везде нас принимали гостеприимно. Дома их чистые, украшенные полотенцами. В одном из них насчитали их 44. Они висели вокруг стен. Края рушников искусно вышиты. У богатых прибавляется к ним золото и серебро. Дома не имеют стиля. Крыши построены открытыми, плоскими, служащими одновременно и потолком. Окна без стекол, только с удлиненными деревянными решетками. Вокруг стен лежат низкие диваны, скорее матрасы, покрытые перкалем. На них подушки, удобные для спинок. Весь пол застелен рогожей или грубой дерюгой. Словом, их дома приятны чистотой. Что до крыш, то по ним ходят и переходят из дома в дом. Крыша также является местом, где женщины делают некоторые свои работы, такие как сушка плодов, льна и так далее. Наконец, домашний скот, возвращающийся с пастбищ, также там размещается».
Что характерно, дома с плоской крышей, так запомнившиеся вояжору, строились исключительно в горных районах, будучи, по мнению этнографа Бориса Куфтина, лучше всего приспособленными к сейсмоактивной местности. Известен путешественнику и обычай разделять дома на женскую и мужскую половины. Гостеприимство крымских татар также очень быстро стало общим местом в записках польских вояжеров. Сам Качковский писал о нем так:
«Татары на всем южном берегу чрезвычайно гостеприимны, еще больше, чем по ту сторону гор, потому что их редко кто посещает. Как только куда-нибудь приезжаем, сразу же сходятся люди, внимательно к нам присматриваются. Каждый прикладывает руку к груди, любезно приветствуя словами «Хошкельдин» — «Счастливого прибытия». Ответ со стороны путника «Хошкельдук» и уже полное расположение с их стороны. Ни один татарин не упоминал о плате, но и без кривляний и без благодарности принимал дары, которые ему преподносились».
Впрочем, известным был путешественнику и один существенный нюанс, о котором он предупреждал читателей.
«Лучше всего спать на сене, на свежем воздухе или где-нибудь на голой земле, потому что дерюги, которыми татары застилают свои дома, полны блох».
Однако даже это неудобство не ухудшило общее впечатление Карла Качковского от увиденного. Эдмунд Хаецкий также оставил в целом положительные отзывы о домах крымских татар.
«Несмотря на бедность татар, чистоту их помещений можно засматриваться. Домик, обычно прижатый к скале, построенный в виде куба и с огородом на крыше, еженедельно белят и моют. Комнату внутри чистую, отбеленную, обкладывают по полу подушками и софами. Стены украшают вышитыми полотенцами и скатертями. Лошади, подушки и одеяло – вот три вещи, которые татары стараются иметь наилучшими. Постучав в любой дом, можно быть уверенным, что мед, молоко и фрукты в тот час будут выставлены дорогому гостю без единого требования платы за это».
Вообще, практически во всей путевой литературе гостеприимство отмечается как общая черта всех полуостровных жителей. В другом поселке вояжор остановился на ночь в доме местного муллы, где была отдельная комната, предназначенная только для путешественников. Хаецкий оставил нам ее описание.
«Гостевая комната чистая, вокруг украшена коврами и диванами, под потолком развешаны шитые золотом полотенца».
Что интересно, Антоний Марчинковский впервые остановился на ночлег в крымско-татарском доме в том же поселке в Байдарской долине, что и Карл Качковский ровно за 25 лет до него. Вот как он описал первое впечатление.
Тот же вид, что и в наших крестьянских избах, только другая отделка и прочая меблировка. Прежде всего, пол услан рогожей. Вместо скамей матрасы или софы, обитые материи с подушками по кругу, которые служат для удобного сидения. На одной стене полки, занавешенные шторами. На них много подушек и одеял. Но характерная вещь – это развешанные на шнурках возле потолка полотенца, вышитые цветным хлопком, будто цветами и птичками. Окошки маленькие, низкие, без стекла. Отверстие только было перегорожено тремя деревянными досками. Перед домом на столбах навес.
Так же, как и Карл Качковский, Марченковский наблюдал разделение дома на мужскую и женскую части. Эдвард Павлович внутри традиционного жилища не побывал, однако оставил небольшое описание внешнего вида поселка.
Деревни татарские, расположенные обычно на склонах гор, из глины и обломков скал, построены таким образом, что нижнюю их часть составляет помещение, а верхнюю – террасы, на которых, как в полуденной Италии, нередко видны грядки, овощи или кустарники.
Поскольку по мусульманским обычаям женщин в крымско-татарских поселениях приходилось прятать от чужеземных глаз, то вполне понятен интерес польских путешественников к этой стороне жизни крымских татар. Проявил его Карл Качковский.
Их женщины очень заняты хозяйством. За этим их чаще всего и можно видеть. Тогда они не так тщательно закрываются. Заинтересовавшись лицами татарок, я стал у зеркала и по отражению пристально всматривался в невестку, хлопотавшую по дому. Все татарки красят волосы красно-коричневой краской. Для этого они употребляют порошок, называемый киной, который торговцы привозят в Крым из Константинополя. Надо признать, что темно-кирпичный цвет волос не очень помогает украшению лица.
Эдмунд Хаецкий был гораздо основательнее в своих воспоминаниях.
Татарские женщины, насколько их можно видеть, прекрасные, черноволосые, с большими темными глазами, которые блестят, как угли из-под накинутых на них белых пелерин. Замужние дамы обрезают косы и завивают голову белым платком, концы которого свисают до колен. Девушки заплетают волосы в бесчисленное количество тонких косичек и разбрасывают их по плечам. На голове носят маленькую феску или красную шапочку, обшитую золотыми и серебряными монетами. Все любят бижутерию и различные женские украшения. Девушки и женщины, мужья которых дали обет воздержания, не используют белила и различные мази. Зато все замужние рисуют брови и ресницы черным, лицо смазывают белым и красным, ногти на руках и ногах, как и пятки, темно-желтым. Характерная вещь, что с недавних пор татарки начинают медленно вводить некоторые изменения в одежде, некогда бывшие неприемлемыми. Жительницы Бахчисарая ежегодно изобретают какие-то новые моды, а крестьянки, насколько возможно, стремятся им подражать.
Антоний Марченковский в своем вояже так ни разу и не увидел никого из крымско-татарских женщин вблизи, поэтому вынужден был довольствоваться описаниями других путешественников, в частности, Олимпиады Шишкиной, в чем он сам и признался. Характерно, отмечал путешественник, что даже княжны не знают никакого другого языка, кроме крымско-татарского, и не видят никого, кроме членов семьи, и, по их собственному выражению.
«Имеют в жизни три гроба, один в доме отца, второй в доме мужа, а третий – собственный гроб в земле».
Вояжеру пришлось лишь заочно жалеть мусульманских женщин и оплакивать их судьбу с позиций свободного человека. Что до путешественников эпохи реализма, то крымско-татарская этнография в целом и положение женщин в частности не входили в число явлений, достойных их внимания. А в следующей программе мы познакомимся с крымскими караимами 19-го столетия. С вами были «Крымские истории» на радио «Крым Реалии» и я их ведущий Сергей Громян. Услышимся!